эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия столкнулась с дефицитом вакцин. Запас препаратов истекает, а когда поступят новые, все еще неизвестно. Гражданскую активистку Тамару Меракишвили уведомили о прекращении уголовного дела. Она не согласна. Карай Джингиз Ацугба против Важи Мачарашвили. Почему не состоялся бой? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Нана Плеева.
Партия «Гражданский договор», исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, победила на состоявшихся в воскресенье досрочных выборах в парламент страны, набрав около 54% голосов. Таковы данные Центра избиркома Армении после обработки 100% бюллетеней.
Мы можем заявить, что народ Республики Армения дал партии «Гражданский договор» мандат управлять страной, а также дал мне, как кандидату в премьер-министры этой партии, мандат возглавить страну.
Главный соперник Пашиняна, блок Армения, бывшего президента страны Роберта Качаряна, набрал 21% голосов. В блоке уже заявили, что не признают результат выборов и намерены обратиться в Конституционный суд. Впрочем, наблюдатели как от ОБСЕ, так и от СНГ не выявили масштабных нарушений. На третьем месте блок «Честь имею», сформированный Республиканской партией бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и партией Отечества экс-главы службы нацбезопасности Армении Артура Ванытяна с более чем 5% голосов избирателей. Хотя блок и не набрал необходимых 7% для преодоления барьера, он также получит депутатские мандаты, так как в парламенте Армении должны быть представлены минимум 3 политические силы. Российский бизнесмен Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза против Беларуси в связи с нарушениями прав человека властями этой страны. Четвертый пакет персональных санкций против режима Александра Лукашенко одобрен в понедельник. Гуцериев, глава компании «Руснефть», известен как крупный бизнес-партнер белорусских властей. В санкционном списке всего 78 физических и 8 юридических лиц. Их активы в ЕС будут заморожены. Санкции ужесточены в связи с последними действиями белорусских властей, в частности, вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом двух его пассажиров – блогера Романа Протасевича, его подруги российской студентки Софии Сапеги. Новые санкции ЕС против Лукашенко коснутся крупнейших автостроительных предприятий страны – МАЗа и БелАЗа. В списке также связанная с Гуцериевым новая нефтяная компания «Белаэронавигация», еще 4 предприятия. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал указанные санкции посланием режиму Александра Лукашенко. Путь к их отмене, по его словам, лежит в прекращении репрессий, освобождении политзаключенных и начале общенационального политического диалога. Главы МИД стран ЕС одобрили также введение секторальных санкций против Минска. Они затронут белорусский экспорт. Эти санкции еще должны быть одобрены главами государств ЕС. Ожидается, что это произойдет на саммите 24-25 июня. Комиссар ООН констатировала ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси и России. Мишель Бачелет раскритиковала решение Минска ограничить в стране работу высокопоставленных экспертов Организации по правам человека, а также сокращение демократических свобод в Российской Федерации в преддверии выборов в Госдуму.
Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться из-за серьезных ограничений для гражданского общества, включая нарушение прав на свободу слова и мирных собраний, обыски в независимых СМИ, уголовное преследование правозащитников и журналистов. Мы продолжаем получать множество сообщений о произвольных задержаниях и арестах, а также о пытках.
Верховный комиссар ООН говорила и о положении с правами человека в России. Она выразила обеспокоенность тем, что в преддверии выборов в Госдуму России 19 сентября демократические свободы в этой стране будут еще больше ущемлены. Бачелет также подвергла критике решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и другие структуры, связанные с российским оппозиционером, экстремистскими.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма еще на год, до 23 июня 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза. Крымский пакет санкций, в числе прочего, предусматривает ограничения на импорт и экспорт товаров, запрет европейским компаниям на заход на круизных лайнеров порты Крыма и оказание других туристических услуг на полуострове, а также на поставки оборудования, инвестиции, деятельность по добыче и производству нефти и газа. Экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя были приняты летом 2014 года. Евросоюз указывает, что по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма России и осуждает ее как нарушение норм международного права. Власти Аргентины начали интенсивные переговоры с Россией. Они добиваются отправки в страну новых партий вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Но ни объемы, ни сроки поставок пока неизвестны, пишет аргентинская газета «Ла Насьон», ссылаясь на высокопоставленные источники. Многие аргентинцы привились пока первым компонентом «Спутника Ви» еще в марте-апреле 2021 года, но до сих пор не дождались второй вакцины. В Российском фонде прямых инвестиций комментарии не делают. К середине июня в страну поступило почти 7,9 миллиона единиц первого компонента вакцины и лишь чуть более 1,5 миллиона единиц второго компонента, то есть примерно в 5 раз меньше. Власти Аргентины уже увеличили срок между введением первого и второго компонента до 12 недель. Впрочем, источник «Ла Насьон» добавляет, что даже первый компонент вакцины «Спутник Ви» показал эффективность в 78,6% и помогает избежать тяжелого течения болезни и смерти. В начале июня Аргентина объявила о начале производства российской вакцины на собственных мощностях и планах вскоре наладить производство до 500 000 доз в неделю, но успех этого плана зависит от бесперебойности поставок активного ингредиента вакцины из России.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузия столкнулась с дефицитом вакцин. Запас препаратов подходит к концу. У людей возникли проблемы с получением второй дозы вакцины и с первичной регистрацией на вакцинацию. При этом, когда именно в страну будут доставлены новые партии, пока неизвестно. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Процесс вакцинации сегодня на несколько часов был приостановлен в республиканской больнице Тбилиси. Люди, которые с утра пришли по записи для получения второй дозы вакцины AstraZeneca, не смогли сделать ее в назначенное время. Возобновить процесс удалось только после того, как вакцины, выделенные для регионов, перенаправили в столицу. За произошедшее принесла извинения глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. В отношении республиканской больницы это первый случай. В первую очередь я извиняюсь перед теми, кто добросовестно пришел на вакцинацию и не смог вакцинироваться. Впрочем, я уже общалась с моим ведомством, и на этот момент неполадка исправлена. Мы дополнительно проведем совещание, обсудим то, как можно перестраховаться от подобных проблем, заявила министр. Извинился и глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкрылидзе.
Ответственность лежит на нас всех. Мы все ее разделяем, но давайте сейчас оставим этот вопрос. В течение одной недели нам предстоит определиться. Ведется интенсивная коммуникация с поставщиком, который должен уточнить, когда будут доставлены 43 тысячи доз AstraZeneca.
Ранее заявлялось, что эти 43 тысячи доз препарата AstraZeneca должны были быть доставлены 22 июня. Когда следует ожидать поставок других препаратов, в Минздраве также не уточнили. Но, как сказала сегодня глава ведомства, процесс закупки вакцин протекает успешно. Всего с начала вакцинации, то есть с середины марта, Грузия получила около 315 тысяч доз различных препаратов. По данным на сегодняшний день, около 234 тысяч доз уже израсходованы. 82 тысячи человек привиты обеими дозами, еще 70 пока лишь первой. Соответственно, в запасе остается примерно 80 тысяч вакцин. Но надо учитывать, что еще 70 тысяч человек не получили причитающуюся им вторую дозу препарата. В качестве эксперимента «Эхо Кавказа» сегодня попробовала зарегистрироваться на получение первой дозы вакцины. Сделать это не удалось. По информации оператора горячей линии центральной онлайн-клиники, свободные окна для записи могут появиться позже, возможно, завтра или даже вечером. Специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Агмашина Белли» Сарго Чехладзе считает, что процесс вакцинации идет слишком медленно, и виноваты в этом власти. В настоящее время полный курс прошли лишь 2%. В то же время, согласно плану вакцинации, до конца года должны привиться 60% взрослого населения. Это 1 700 000 человек. Таким образом, говорит Сарго Чехладзе, власти уже отстают от своего же плана, и удастся ли им нагнать его – большой вопрос.
Вакцин нету. Вот сейчас есть вот человек попробует найти там вакцину, просто их нету. Вторая проблема вот сейчас, которая наблюдается, что логистика тоже очень неправильная, потому что эти вакцины, то, что получили мизерные дозы, и то они неправильно распределили, да. Исходя из этого, мы отстаем от тех темпов, которые само государство, да, приняло.
Сарго Чехладзе полагает, что если в июле и в августе Грузия сможет завести 500 000 доз, и выстроить правильную логистику, теоретически шанс набрать нужные темпы еще остается. Но как будет на практике, сказать сложно, говорит эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Гражданскую активистку Тамару Миарокишвили сегодня пригласили в прокуратуру Ленингорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, чтобы уведомить о прекращении в отношении нее уголовного дела в связи с истечением срока давности. В интервью «Эху Кавказа» Миарокишвили заявила, что не согласна с такой постановкой вопроса и будет настаивать на полной невиновности по всем пунктам обвинения. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
В уведомлении Ленингорской прокуратуры номер 1/267/21 от 21 июня следователь районной прокуратуры, юрист первого класса Алан Бязров, уведомил гражданку Тамару Миарокишвили, что уголовное дело номер 961-705, возбужденное против нее 4 года назад, по статьям 324, приобретение или сбыт официальных документов и части 3 статьи 327, приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта заведомо поддельного паспорта гражданина подлежат прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования. До 25 июня, говорится в уведомлении, Тамаре Миарокишвили необходимо сообщить прокуратуре о своем согласии либо о возражении против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. По словам Тамары, ей хватило 2 минут. О своем несогласии она написала тут же в приемной ленингорского прокурора.
2019 года, 16 октября, судья принял Тибилов, оправдал меня во всех обвинениях. И он добавил еще, что в решении так написало «право на реабилитацию». Еще он сказал, что поставить ответственность сотрудников прокуратуры Бязрова и Гурцеева. Вот это все в постановлении есть написано.
То есть вы настаиваете на полной реабилитации?
Я считаю реабилитацию, что там будет написано, что закрывается уголовное дело в связи отсутствия состава преступлений. 3 раза я полностью оправдана югосетинским судом. А сейчас чему истек срок давности? Просто они не могут выйти из этого нормально. И вот хотят, чтобы я совершила преступление, и просто они меня терпели, и срок давности истек. А где была прокуратура? Если даже истек срок давности, почему они месяцами не приходили на судебные процессы? Не приходили просто без уважительных причин. Просто издевались, не приходили.
По словам Тамары Миарокишвили, у прокуратуры была возможность согласиться с решениями югосетинских судов разных уровней, которые 3 раза оправдывали ее по всем пунктам обвинения. Но всякий раз прокуратура обжаловала эти решения, причем демонстративно, не предоставляя суду каких-либо новых доказательств. Это уголовное преследование, убеждена Тамара Миарокишвили, не имеет никакого отношение к защите закона, к служебному долгу. Это даже не тот случай, когда следователи не могли доказать, но все же были убеждены в ее виновности. Нет, говорит гражданская активистка, они изначально издевались надо мной, используя свое служебное положение, и теперь я хочу, чтобы все об этом знали. Даже если не удастся привлечь следователей к ответственности, получится разоблачить, сделать эту историю достоянием гласности. Это в интересах всех жителей Южной Осетии, говорит Тамара Миарокишвили.
Я за им сказал Юго-Осетинский суд, что Мирякишвили преступление не совершала, оправдывается во всех обвинениях. И они в судах повторяли. Она очерняет республику, она общается с госсеповским изданием, ей платят. И вот такие. Они всегда говорили, что мы думаем, что она думала. А сейчас говорят, что истек срок.
Они уничтожили мою 4 года.
Нервы, деньги.
Да, они мучали мою семью. Вот мою маму до сих пор не дают жить из-за этой истории. Мне в лицо говорят, что я преступница.
Оставить себе вот такую репутацию, что я совершила преступление, просто они меня прощают, потому что срок давности истек.
Я не хочу. Я требую восстановления моего достоинства.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирякишвили. Мурат Мукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии создана правительственная комиссия, целью которой будет разработка и реализация государственной стратегии по деоккупации и мирному разрешению конфликтов. Координацию работы нового органа будет координировать Министерство иностранных дел страны. Что из себя представляет новая инициатива Тбилиси, выяснял Владимир Унанянц.
Амбиции нового детища премьер-министра Грузии – разработать единый государственный подход и стратегическое видение деоккупации и мирного разрешения конфликтов. О создании новой правительственной комиссии, которая займется реализацией этих задач на практике, было объявлено сегодня по итогам заседания правительства. Инициативу сформулировал министр иностранных дел страны. Именно Давид Залкалиани по замыслу главы правительства Ираклия Гарибашвили должен будет возглавить этот общенациональный процесс. Сам Залкалиани обещает, что подход к вопросу будет комплексным, а в процесс помимо государственных учреждений будут также вовлечены представители гражданского общества, исследовательские и аналитические центры, неправительственные организации и граждане, пострадавшие от конфликтов.
Когда регион находится в ужасном положении и наша страна сталкивается с новыми и более сложными геополитическими вызовами, а гуманитарная ситуация в Абхазии и Цхинвальском регионе ухудшается, крайне важно, чтобы наша политика была инициативной, и мы предпринимали еще более эффективные конкретные шаги. Именно в новой стратегии деоккупации будут отражены все эти основные направления.
По словам главы грузинского МИДа, до конца года будут запланированы встречи, диалоги и консультации, а также будут совместно определены основные приоритеты деоккупации и мирной политики.
Для нас критически важно сделать это при участии более широких кругов общественности и создать обновленную, всеобъемлющую и всеобъемлющую политику мира, ориентированную на результат. Это будут два параллельных направления. Одно, конечно, деятельность в направлении деоккупации, а второе будет осуществляться с точки зрения взаимодействия с нашими гражданами, живущими по другую сторону линии оккупации. Как поделиться с ними теми преимуществами, которые у нас есть в условиях интеграции с ЕС? Это то, чего мы ожидаем от наших стратегических партнеров, и я думаю, что вместе с ними мы сможем перевести основные направления, отраженные в стратегии деоккупации, в практическое измерение.
Вопрос в том, чем нынешняя стратегия будет отличаться от тех, которые уже не раз декларировались. Залкалиани уверяет, что отныне все основные направления политики деоккупации будут взаимосвязаны, начиная от женевского формата переговоров и заканчивая вопросом возвращения беженцев. При этом министр не уточнил, каким образом столь серьезные вопросы, как возвращение беженцев, будут реализовываться на практике, учитывая полное отсутствие подвижек на переговорах в рамках существующих форматов. Что именно, по мнению правительства, станет катализатором изменения ситуации, Залкалиани не назвал. Зато министру пришлось комментировать ситуацию в связи с судьбой находящегося в Цхинвальском изоляторе гражданина Грузии Зазы Гахиладзе. Пока правительство провозглашало свою новую стратегию деоккупации, мать приговоренного Цхинвальским судом к 12,5 годам лишения свободы Гахиладзе пыталась вести счеты с жизнью, совершив акт самосожжения. Женщина, к счастью, не пострадала. Давид Залкалиани в связи с этим попытался заверить близких Гахиладзе в том, что МИД сделает все возможное для освобождения гражданина Грузии. Но при этом министр отметил, общественность должна учитывать, что дело касается страны-оккупанта, которая не соблюдает нормы международного права.
Не осталось ни одной высокой трибуны международного формата или формата двусторонних отношений, где не поднимался вопрос Зазы Гахиладзе. Мы используем все трибуны, все форматы, чтобы тема Зазы Гахиладзе стала главной. Но общественность должна учитывать, что мы имеем дело со страной-оккупантом, страной, игнорирующей нормы международного права и для которой защита фундаментальных прав человека ничего не стоит.
Злоклянин подчеркнул, что используются и альтернативные форматы, о которых он не может говорить публично. Будут ли использованы эти альтернативные форматы в новой стратегии правительства, министр также не уточняет. Как и то, как власти Грузии собираются эффективно реализовывать свою новую стратегию, учитывая то, что Москва, являющаяся главным визави Тбилиси в этих вопросах, по словам самого же министра, игнорирует нормы международного права. Комментаторы уже называют новую инициативу главы правительства новым воздушным замком Ираклия Гарибашвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вокруг бойцов смешанных единоборств в течение этого месяца уже второй раз завязались оживленные грузино-абхазские споры. Первый раз это было из-за несостоявшегося мастер-класса для детей в Сухуми дагестанца Хабиба Нурмагомедова, а сейчас из-за несостоявшейся схватки в Турции Курая Джангиза Ацугба и Важи Мачарашвили. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Бурю эмоций в абхазском и грузинском интернет-сообществах вызвала несостоявшаяся встреча бойцов смешанных единоборств, которая должна была пройти в четверг, 17 июня, в Турции. В последнее время в Абхазии много писали и говорили об успехах бойца ММА Курая Джингиза Ацугба, представителя абхазской зарубежной диаспоры. Интерес к его победам подогревался тем, что он постоянно появлялся на публике во время схваток с флагом Республики Абхазия. А еще в Абхазии хорошо знали его недавно ушедшего из жизни отца, репатрианта из Турции, владельца магазина сувениров на Сухумской набережной Осхана Джингиза Ацугба, который был президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА Абхазии, чемпионом Европы по вольной борьбе, мастером спорта международного класса. Интерес же к схватке Курая 17 июня подогревался в Абхазии также тем, что его соперником в рейтинговом бою за звание чемпиона мира должен был стать боец из Грузии Важи Мачарашвили. И в абхазском обществе, и не только среди спортивных болельщиков, с восторгом восприняли весть о победе Курая. Ну а то обстоятельство, что эта победа была присуждена не по результатам схватки, а из-за того, что его соперник перед самым ее началом отказался от участия в ней, в данном случае не только не умолило этот восторг, а, пожалуй, даже его увеличило. Значит, мол, реально взвесив силы, соперник решил сдаться без боя, в кавычках, или даже испугался, в кавычках. Но вскоре в соцсетях появились разъяснения, как сообщил под своим углом зрения абхазский автор: когда увидел много абхазских флагов, то сбежал. Завтра вся Грузия будет жаловаться Турции, Германии и ООН. Конец цитаты. А вот подача грузинского автора. Грузинский боец Важи Мачарашвили в знак протеста отказался участвовать в поединке. Причиной был вынос флага абхазских сепаратистов. Конец цитаты. Ну и после этого в социальной сети Facebook между абхазскими и грузинскими пользователями развернулось ресталище. Вот несколько наиболее характерных высказываний с разной степенью язвительности. Грузинский спортсмен прекрасно знал, что Курай на каждый свой бой выносит турецкие и абхазские флаги. Тем более грузин выходил на взвешивание и битву взглядов, в кавычках. Зачем выходить, а потом отказываться в последний момент? Конец цитаты. Правильно сделал. Нет такого государства в мире, как Абхазия. Есть оккупированные территории России вследствие гибридных войн против Грузии. Конец цитаты. Я все больше и больше поражаюсь. Как всегда обвиняют других, как всегда свое поражение сваливают на кого угодно, хоть на марсиан, только не на самого себя и на свои недостатки. То их бомбили из подводной лодки, то на них напали со всех сторон, со всех планет Солнечной системы, они мужественно отбивались. Силы были неравны. Теперь флаг помешал. Причина очень даже зачетная, в кавычках. Конец цитаты. Спортсмен из Абхазии струсил и непонятный флаг поднял. Он знал, что грузины один на один всегда побеждают». Конец цитаты. Молодец, что отказался, а на устроителей турнира можно подать в суд за потворство сепаратизму. Конец цитаты. Но пара грузинских пользователей все же не одобрила. Решение ВАЖИ. Зря отказался, надо было победить. Конец цитаты. Надо было нокаутировать и накрыть его грузинским флагом. Конец цитаты. Очевидно, что смешанные единоборства стали сейчас у нас очень популярным видом спорта. Вспомним про анонсированный, но не состоявшийся в Сухуми 1 июня Международный день защиты детей, мастер-класс чемпиона мира из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. Сколько шуму было вокруг его отмены, когда «Эхо Кавказа» беседовало на эту тему с абхазским общественным деятелем Нукзаром Агрба, он заговорил о том, зачем организаторам подобных мероприятий рисковать. Не лучше ли приглашать в Абхазию бойцов смешанных единоборств, которым уже наверняка ни почем никакие санкции, как, например, Курай Джингис, который всегда демонстративно выходит на ринг с абхазским флагом. И сегодня мы снова поговорили с ним.
Боец хороший боец, просто он возрастной, и ты знаешь, что грузины видели обилие наших флагов, они просто торгуют.
А ты его отца знал?
Да, знал, он, знаешь, имел этот столовую, мы там часто сидели, такой хороший мужик, приятный, кстати, чемпион, по-моему, Европы он был.
Так у него вторая семья была, что ли, или как?
Да, да, да. А этот парень от первой жены.
У него тут дети остались, да, как я знаю?
Да, 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 совершенно верно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тбилисский национальный театр имени Шота Руставели выступит в Москве в рамках международного театрального фестиваля имени Чехова. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в грузинском обществе. Своим мнением на этот счет с нашим тбилисским корреспондентом Серго Бригвадзе поделились пользователи социальных сетей. Рубрика «Голоса».
Как вы отнеслись к решению театра участвовать в фестивале в Москве?
Я не вижу ничего плохого в гастролях театра Руставели в России. Тут нечего критиковать. Мы не должны все перемешивать. Спорт, культуру, политику. У всего есть свое место в этом мире. Да и наши актеры молодцы. И не только Россия, но весь мир должен это увидеть. Главное, чтобы они вышли с гордостью и прославили свою страну.
Мое мнение касательно данного факта отрицательное. Когда территории Грузии оккупированы, а российские военные стоят в 40 километрах от Тбилиси, грузинские артисты не должны ездить в Россию на гастроли. Я понимаю, что там сейчас фестивали, туда сейчас съезжаются люди со всего мира. Но мы не должны этого делать и таким образом выразить свой протест против оккупации. Многие говорят, культура должна существовать без политики, как и спорт. Но в это время рядовых граждан Грузии похищают и подвергают бесчеловечному обращению в цхинвальских тюрьмах. Так вот, либо мы дружим до конца, либо вовсе не дружим. Никакой полудружбы быть не может. Я лично не вижу никакой проблемы в том, что наши актеры едут на гастроли в Россию. Если кто-то настаивает на разрыве подобных отношений, а тут речь идет не об отношениях с властями, но о отношениях с простыми людьми, грузинского и российского народа, то стоит вовсе не пускать в страну туристов. В общем, я считаю, что эти политические волнения не должны касаться темы культуры.
Я считаю, что тут нет никакой проблемы. Если рассуждать так, что наши актеры не должны ездить в Россию, то давайте не будем пускать в Грузию россиян и сами не будем ездить туда. Разорвем все существующие контакты, закроем границы навсегда, что лично мне представляется невозможным. Актеры едут на культурное мероприятие, наверняка не собираются проводить застолье с Путиным. А в этом я не вижу никакой проблемы.
Я понимаю эту негативную реакцию, поскольку Грузия относится к России как к стране-оккупанту, которая расположила свои базы на 20% территории государства. Но я считаю, что в данном случае театр Руставели принял для себя решение и нет нужды в истерике, поднятой вокруг этой темы. Неправильно обвинять их в предательстве и измене Родины. И вообще я считаю, что определенные культурные связи с Россией должны быть. Если мы хотим наладить отношения с де-факто властями Абхазии и Южной Осетии, то должны думать о налаживании отношений с Россией. В этом плане важно иметь культурные связи. Это не политические связи, а культурные. Их нужно сохранить, я так считаю. Вообще, я в этом вижу возможности. Мы можем выразить протест на территории самой страны-оккупанта и сделать это в цивилизованной форме. Там собираются театральные труппы со всего мира, и мы бы могли им рассказать о нашей проблеме. В спектакле можно рассказать о том, что происходит в нашей стране, сказать что-то о грузино-российских отношениях. В общем, в выступлении должен быть ненавязчивый протест.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, который, по данным ЦИК, с большим отрывом выиграл парламентские выборы в стране вместе с партией «Гражданский договор», собрал сторонников на центральной площади Еревана. Ранее Пашинян назвал свою победу «стальной революцией», которая позволит ему прибегнуть к более жестким методам управления и установить в стране диктатуру закона. Пашинян говорит, что в ближайшие дни начнет консультации со всеми здоровыми политическими силами, чтобы понять их представление относительно консолидации политической жизни и общественного потенциала. Блок экс-президента Роберта Качаряна назвал первые итоги выборов спорными и не внушающими доверия, а также заявил, что не примет результатов голосования, пока все проблемные вопросы не будут прояснены. Между тем, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах. Цитата. «Сердечно поздравляю премьер-министра Армении с проведением успешных выборов и победой партии «Гражданский договор», согласно предварительным результатам голосования. Удачи в будущем. С нетерпением жду тесного сотрудничества с новым правительством Армении», написал Гарибашвили в Твиттере. Никол Пашинян поблагодарил президентов России, США и Франции за оказанное Армении содействие. Как сообщает Интерфакс, он также отблагодарил Евросоюз, президента Ирана, и премьер-министра Грузии. Цитата. «Уверен, что с Грузией и Ираном наши отношения будут улучшены и развиты. Хочу пожелать мира нашему региону, стабильность, мир в регионе, мирное развитие для нашего народа. Это наш главный приоритет», — сказал Пашинян. Он поблагодарил также страны ОДКБ и ЕАЭС. «Мы настроены развивать и углублять отношения с этими странами. Будем двигаться в этом направлении», — отметил премьер-министр Армении. Последнее грузинское подразделение, дислоцированное в Афганистане, поэтапно вернется на родину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Первая часть 32-го батальона 3-й морской пехотной бригады прибыла в Грузию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Батальон полгода выполнял миссию на авиабазе «Баграм» под американским командованием. Миссия НАТО «Решительная поддержка», в которой участвуют и грузинские военные, завершается в Афганистане в сентябре 2021 года. Грузинские подразделения покидают страну по согласованному графику. В период участия Грузии в миссии в Афганистане службу там проходили более 20 тысяч грузинских военнослужащих. За это время в Афганистане погибли 32 из них. Несколько сотен получили ранения разной степени тяжести. В оппозиционной партии «Европейская Грузия» заявляют, что российскому бизнесмену Сергею Бокареву, которого правоохранительные органы преследуют на родине, грозит экстрадиция из Грузии. Об этом пишет издание «Нетгазете». По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокери, российский бизнесмен поддержал оппозиционера Алексея Навального, в том числе финансово. Также публично критиковал российскую внешнюю политику. Это, по словам Бокери, и стало причиной возбуждения против него уголовного дела. Сам Бокарев говорит, что его обвиняют в мошенничестве. Он заплатил залога, затем приехал в Грузию, где, по информации партии «Европейская Грузия», провел 9 месяцев в экстрадиционном заключении. Миграционный департамент МВД отказал россиянину в убежище, но суд первой инстанции отменил это решение. Департамент обжаловал решение. Завтра, 22 июня, вопрос предоставления бизнесмена убежища рассмотрит апелляционный суд Тбилиси. По словам Гиги Букерия, в случае экстрадиции жизни Сергея Букарева будет угрожать опасность.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На внеочередных парламентских выборах в Армении партия Никола Пашиняна обновила свой революционный мандат, получив, по данным ЦИК, почти 54% голосов, в 2,5 раза больше, чем его основной противник, экс-президент Роберт Кочерян. Итоги выборов и другие армянские феномены обсуждают обозреватели «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и Вадим Дубнов.
Тема нашей сегодняшней беседы – это почему Никол Пашинян снова победил. Ну, многие факторы действовали против этого. Некоторые социологические опросы показывали буквально накануне выборов. Вот две равные силы, вот они идут голова к голове. Когда дым рассеялся, сила Пашиняна набрала примерно вдвое больше, чем сила Кочеряна. Вадим, почему?
Николу Пашиняну удалось очень грамотно, очень технологично поменять повестку дня. А безнадежный для себя вопрос о поражении в войне ему удалось заменить вопросом о послевоенном устройстве страны и мира, то есть перевести все это в тот контекст, в котором действующая власть всегда имеет преимущество. На том поле, на котором он предложил сыграть оппозиции, предложить было особенно нечего. Чем больше оппозиция говорила о предательстве, о том, что мы сейчас потеряем не только Карабах, но и всю Армению, катастрофа продолжается. Это было очень впечатляюще. Но поскольку Пашинян знал, в общем, всю правду ничуть не хуже, чем оппозиция, никто ничего не потерял нигде, ничего страшного не случилось, даже пленных удалось 15 человек обменять. Никакой войны нет. И вот все то, чем пугала оппозиция, это оказалось такими пустыми страшилками, продолжениями старой мифологии. Пашинян мог себе позволить сыграть без этой мифологии. Много превходящих факторов. Нелюбовь к оппозиции. Причем не просто нелюбовь, она такая системная нелюбовь к прежним силам, которую Пашиняну тоже удалось неплохо разыграть. И мы не должны сбрасывать со счетов еще один фактор. Пашинян остается единственным настоящим бойцом на электоральном поле. Ну, как побеждал Роберт Кочерян? Роберт Кочерян всегда побеждал либо административным, как минимум, ресурс, либо силовым, как было в 2008-м. Его кампания была крайне неубедительной, а Пашинян профессионально манипулирует, профессионально импровизирует, профессионально интригует. Результат, который, в общем, был абсолютно ожидаемый. Я думаю, что Кочерян набрал все те голоса, которая предполагала еще одна политтехнология, на мой взгляд, политтехнология Пашиняна. Ему удалось перевести эти выборы в режим референдума о доверии себе. А если мы говорим о референдуме о доверии самому себе, то цифра ужасающе низка. Но для выборов она вполне достаточна. Большая часть того, что против Пашиняна, она нашла себя под знаменами Кочеряна. А вот это, собственно говоря, не говорит ничего ни о Кочеряне, ни о Саргсяне. Это говорит только о референдуме, а серьезной фигуры, которая могла бы сыграть против Пашиняна, и в нынешнем политическом составе Армении просто нет.
Я не знаю, есть ли некая социология электоральных сторонников, противников. Вот, скажем, ну, если сравнивать с Белоруссией, то какие бы в Беларуси ни были выборы, понятно, что среди, скажем, сторонников Лукашенко всегда будет больше, чем в среднем по стране, крестьян, людей с низким образованием, более старых. Вот в Армении электорат Пашиняна – это кто?
При всем уважении, социология не является, на мой взгляд, сильной стороной армянской общественной мысли и армянской общественной науки. Сама Армения социологическим всем этим выкладкам особо не верит. А мы можем примерно очень эмпирически оценивать, кто был за кого, только навскидку. Мы можем с достаточной долей уверенности говорить, что, в общем, все элиты отвернулись от Пашиняна. А элиты академические, элиты военные, элиты, в большой степени элиты политические, даже те, кто симпатизировали ему на ранних этапах. В этом смысле, конечно, проигрыш Пашиняна колоссален. Но мне кажется, что большая часть этих элит, она прячется как раз в тех самых 50%, которые не пришли голосовать. В Ереване тот, кто не пришел голосовать в больших городах, это люди, которые не настолько ненавидели Пашиняна, чтобы пойти проголосовать за Кочеряна. И это, собственно, тот успех Пашиняна, которым он немножко перекрылся первую неудачу, которую говорил. В этом смысле очень модно говорить о глубинном народе, который пришел голосовать за Пашиняна. Я бы не стал называть это глубинным народом. Это, в общем, нормальное такое лоялистское большинство постсоветского типа, которое всегда голосует за действующую власть, тем более, что Пашиняну, как я уже сказал, удалось переломить повестку дня. Оно живет большей частью в маленьких городах и на селе.
Что произойдет, на ваш взгляд, теперь? Оппозиция уже заявила о том, что выборы были сфальсифицированы. В политическое действие это, на ваш взгляд, может превратиться? То есть, вот, скажем, оппозиция Кочарян выведет людей на улицы. Вот это реально?
Ну, я могу ошибаться, но пока Роберт Кочарян в своем протесте ведет себя ничуть не более вдохновенно, чем он вел избирательную кампанию. И сейчас, мне кажется, просто отрабатывается, в общем, как бы необходимые все формы поствыборной активности. Некие представления о приличиях вынуждает обязательно провести. Я думаю, что ресурса толпы у Кочаряна нет. Ресурс толпы сегодня мы увидим у Пашиняна вечером, когда он попытается вернуть себе статус лидера площади, пошатнувшегося за последние месяцы. Вот ему очень важно быть лидером площади, не просто победителем выборов. Пашиняну важно быть лидером прямой демократии, не парламентского большинства. Парламентское большинство – это формальность. Ему важно быть лидером площадной демократии, таким античным персонажем. Для него это очень важно политтехнологически. И все оппозиционеры, мне кажется, саму избирательную кампанию вели исключительно исходя из расчетов на будущее, в поисках своей позиции в поствыборном мире, в том мире, где будет довольно долго доминировать Пашинян. И я думаю, что это просто, вот, собственно говоря, выборы, кроме того, что был референдум, это еще и была попытка какого-то перепозиционирования в новом политическом раскладе.
А в отношении нынешних выборов армянских можно сказать, что у них не было геополитического измерения?
То, как выстраивает свою политическую пропаганду любая армянская политическая сила, все, что происходит в Армении, имеет геополитическое измерение. Другое дело, что, мне кажется, здесь случилась одна очень интересная вещь. Пашинян – человек абсолютно без политических принципов. Он этим не то чтобы бравирует, но он это подчеркивает. Это как будто немножко даже троллит избирателя своей политической беспринципностью. Это имеет, на мой взгляд, очень важное политическое предложение. А Пашинян – это тот человек, который может себе позволить говорить без мифов. А при его репутации человека без принципов он совершенно не обязан говорить о святых армянских вещах. И когда все его противники повторяли традиционные заклинания, он этого не делал. Леон Тар-Петросян пытался это объяснить еще в 1997 году, потому что Леон Тар-Петросян исходил из очень четких, понятных политических принципов, из очень четкого реал-политика армянского. Когда он говорил, что, друзья, мы не можем так жить. Победа в Карабахе ничего не значит, она обернется поражением и будет еще хуже. Это он говорил, исходя из, еще раз говорю, из политических принципов. Исходя из абсолютной политической беспринципности, сегодня гораздо более успешно эту мысль проводит Пашинян. Он может себе позволить вслух произнести слово «демаркация», «делимитация границ». Это страшные слова для общественного уха Армении, потому что это отсекает Карабах, это отсекает все надежды, все мифы. Второй человек, который повторяет эти слова сейчас, это Леон Тар-Петросян. Он говорит, что, ребята, мир нас признает в границах распавшегося Советского Союза. Другого нет, другого не будет. И не надо питать иллюзии. Он говорит ровно то же самое, что говорит Пашинян, но слушать будет Пашинян. Потому что Пашинян является действующей властью. Пашиняну очень помогла Россия и Азербайджан последними месяцами вот этих вот квазинапряжений. То есть это обычные послевоенные вещи. Естественное следствие армянской мифологии, когда мы не можем отдать ни пяди родной земли, при том, что мы не знаем, где проходит граница родной земли. Вот сегодня вот эта беспринципность Пашиняна, она может казаться, если не спасительной, то очень важной в каком-то историческом плане, на который, конечно, на мой взгляд, Пашинян не тянет как личность, но ему, возможно, уготована некая роль немножечко подвинуть что-то в традиционном сознании.
Какой, во ваш взгляд, будет реакция Москвы и Баку? Москва, так многим казалось, что она все-таки не очень любит Пашиняна, это, так сказать, бунтарь, ставший главой государства, Робин Гуд, который стал шерифом Ноттингемским. Но, тем не менее, вот выборы произошли, как легитимный мандат обновился. И что касается Азербайджана, в общем, насколько я понимаю, вот Азербайджан так сказать, прощупывал границы возможного уже и после завершения войны. Что-то в поведении Москвы и Баку изменится теперь после вот такого, в принципе, громового успеха Пашиняна?
Я бы не стал сводить систему принятия политических решений в Москве, серьезных политических решений в Москве, к отдельным персонажам, которые все время на виду и все время на слуху. Все-таки Москва принимает решение достаточно прагматично. Что касается Армении и что касается Карабаха, все, что можно было здесь выиграть, причем выиграть вполне цивилизованно, не по-украински, да, и повезло, безусловно, но везет тому, кто умеет это везение разыграть. Я думаю, что нужно просто исходить из каких-то из какой-то реальности, а не верят тем мифам, в соответствии с которыми Москве нужна колония в Армении, что Москва не хочет Армению никуда отпускать. Я думаю, что это какие-то мифы из 90-х, начала нулевых. На самом деле Москве нужно, наоборот, чтобы в этом месте работал вот этот вот огромный транспортный хаб, и Москва имела в этом транспортном хабе какой-то очень большой пакет, что не меньше того, который она имеет сейчас. А это для нее гораздо важнее, чем все символы постсоветских преломлений, чем все вот эти вот представления и мифы, из которых очень многие продолжают исходить. Это было очень смешно, потому что любая армянская политическая сила пытается, извините, впарить Москве гораздо больше своего суверенитета, чем Москве это нужно. Вся, на самом деле, политика Сержа Сарксяна, она была грамотна в этом смысле, потому что он просто сваливал на Москву всю ответственность. Москва исходит из каких-то других более прагматических соображений. А то же самое Азербайджан. Я бы не сказал, что Азербайджан прощупывал границы возможного, он просто подфорсирует закрепление своей победы. Ему нужно, естественно, совершенно, как любой победившей стране, закрепление, если не гарантия, но достаточно формальное утверждение этого нового мира, который очень для него сейчас выгоден. Поэтому все то, что делал Азербайджан, это было подталкивание Армении к заключению договора. Это будет продолжаться. И Армении действительно очень трудная ситуация, потому что в этом смысле ей не на кого рассчитывать. Ни на Москву, ни на демократический мир. Потому что все нормальные страны исходят из того, что есть границы, которые должны быть демаркированы, делимитированы. И здесь, в общем, Армения остается полагаться только на старую мифологию, от которой, в общем, Пашинян будет отказывать. Он просто вынужден будет отказывать для сохранения своей власти и сохранения своей политической легитимности в мире. Я думаю, что будет продолжаться просто это давление. Я думаю, что Пашинян будет каким-то образом, пользуясь своим полученным мандатом, это важно, в разговоре с обществом, которому надо объяснить, что да, ребята, надо разблокировать границы. Конечно, коридорная система в том представлении, которое навязывалось в Армении, что это просто будет Гданьский коридор, да, это, конечно же, никакой не Гданьский коридор. Речь идет только о коммуникациях, которые так или иначе должны быть оформлены. И вот здесь будет очень долгая, тяжелая, мучительная торговля, которая будет упираться и в политические моменты, и в экономические моменты, и в мифические моменты. Но я думаю, что Пашинян в этом смысле может оказаться не джокером, но каким-то позитивным элементом в новом раскладе, который, в общем, может здесь постепенно образовываться.
Во время предвыборной кампании Пашинян ходил с молотком, с гвоздодером, и говорил, что я выдерну ржавые гвозди. Выдернет? Пашинян станет диктатором?
В Армении никому не удавалось стать диктатором. Я думаю, что Пашинян все-таки не Янукович. Янукович перепутал немножко. Да, он думал, что в Украине можно стать диктатором. В Украине нельзя править так, как решил править Янукович. Нельзя править, как правит Лукашенко. В Армении тоже нельзя. В Армении можно только договариваться. В Армении даже с Кочеряном, этой силой, которая достаточно глубоко проросла в чиновной элите, Пашинян ничего не смог сделать. И я думаю, что все эти разговоры о стальной диктатуре, о стальной революции, это все, в общем, из разряда всего того, как бы помягче сказать, ужаса, который мы слушали во время предвыборной кампании.
Рассказывал Вадим Дубнов. С ним беседовал Юрий Дракохруст.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В Абхазии снова говорят о начале отключения электроэнергии. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Натали Смыр и Гарри Кокая объяснили нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской причины возможных новых ограничений, а также прокомментировали позицию абхазских властей по вопросу энергетики.
В социальных сетях и телеграм-каналах пишут о том, что возможно ограничение на подачу электроэнергии в Абхазии в ночное время. РУК «Черноморэнерго» пока ничего об этом не сообщает. Однако сегодня днем, как сообщили «Эхо Кавказа», депутаты Натали Смыры и Гарри Кукая, вопрос энергетики обсуждался в парламенте на еженедельной рабочей встрече депутатского корпуса. Натали Смыр не отрицает, что отключение электроэнергии возможно. Она связывает их с ростом потребления и тем, что к началу осени годовой лимит будет полностью исчерпан.
Отключение связано с перерасходом. Рост потребления очень велик. Наверное, к концу сезона будет выбрана вся положенная нам электроэнергия. 40% от общей генерации электроэнергии, мы буквально к концу сезона ее уже все выберем. Вероятность отключения очень будет велика. Нам бы сейчас, конечно, начало курортного сезона, и это категорически делать нельзя, потому что будет отток отдыхающих. Для решения данной проблемы мы не видим каких-то эффективных мер со стороны исполнительной власти. Идет постоянный рост потребления электроэнергии. И мы понимаем, что в сентябре или в октябре это все выключится. Вопрос, кто должен реагировать? Во-первых, начнется опять переток. Я, например, знаю, что исполнительная власть изыскивает средства по источникам закрытия задолженности по перетоку. Но, например, мне лично, как председателю комитета, неизвестно, где эти источники и будут ли они вообще.
Гарри Кокая проиллюстрировал ситуацию цифрами.
По киловатт-часам мы в год потребляем свыше 2 миллиардов киловатт-часов. Но даже 2 нам нельзя потреблять в рамках 40%. Мы лимиты всегда превышаем, уже года 2 это происходит. После 2020 года, как этот майнинг пошел в активную фазу, у нас стало потребление свыше 2 миллиардов киловатт-часов. У нас летом обычно естественный прирост потребления в связи, конечно же, с курортным сезоном. Всегда рост был. Но здесь рост был, можно, 20-30%. А сейчас к этому всему добавляется и майнинг, конечно же. Потребление объема по майнингу ничем не меньше, чем по туристическому сезону. У нас превышение в сутки идет до 2 миллионов киловатт-часов. Вот если мы, допустим, должны потреблять 6-7 такой сезон обычно, мы потребляем до 9 миллионов киловатт-часов в сутки. Вот эти 2 миллиона превышения – это и есть нагрузка по майнингу на нашей сети. Технически невозможно передать столько киловатт, что нам нужно по нашим старым ветхим сетям.
Наталья Смыр напомнила, что парламент ужесточил ответственность за незаконный майнинг. Теперь мяч на стороне Кабмина, который должен выявлять и наказывать. Но, по мнению депутата, со стороны правительства контроля за ситуацией нет. Наталья Смыр подчеркнула и тот факт, что за 2 года у власти президент еще ни разу не обратился к парламенту и не представил ему ни программу выхода из кризисной ситуации, ни программу развития. Вопрос инвестиций в энергетику, который подразумевает продажу, также упирается, по словам Натальи Смыр, в отсутствие документов, проектов, программ, из которых было бы ясно, что именно планирует правительство. Депутаты уверены, что передача энергетики в частные руки вызовет повышение цены на электричество и неминуемо приведет к повышению цен на многие товары и услуги. Но, идя на такой шаг, государство должно быть в состоянии повысить заработную плату гражданам, соответственно, росту цен. Но все понимают, что таких возможностей нет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
До сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжелобольных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Имеретинская Камора. Почему криминальными центрами становятся города, которые своей историей и культурой, казалось бы, предназначены к совсем другой судьбе? Например, Кутаиси или Неаполь. Это тот случай, возможно, когда вопрос не менее интересен, чем ответ, которого, к тому же, нет, по крайней мере, у нашего тбилисского блогера Тенгиза Аблоти.
Есть в Западной Грузии такой город Кутаиси. В советские времена был по величине 2-й в республике и считался нешуточным индустриальным центром. Впрочем, в индустриальность Кутаиси могли бы поверить в основном те, кто там никогда не был и о местном населении знает только по статистическим данным. Кутаисы были люди довольно беспечные и безалаберные, и получить статус центра индустрии могли разве что по разнарядке. И продукцию они выпускали соответствующую, беспечную и безалаберную. Символом Кутаиси стали грузовики. Кавказ, которые называли невозвращенцами, поскольку, выезжая в рейс, у водителя не было никакой гарантии, что он вернется домой на своих четырех, а не на своих двоих. Не случайно после распада СССР вся эта наспех сколоченная индустрия обвалилась буквально через несколько часов после открытия границ. Грузовики, которые рассыпались на кусочки еще до выхода из завода, потеряли рынок и тихо ушли в прошлое. На планете, где грузовики производят Мерседес и МАН, убогому Казу места не нашлось. Кутаиси я бывал нечасто, да и то проездом, ибо жителю Грузии, у которого в этом городе нет родственников, делать там решительно нечего. Однако даже проездом, если проезжать не через убогую окраину, а через более или менее приличные места, становится понятным, что город сумел таки сохранить некоторое свое обаяние. В царские времена Кутаис был довольно приятным маленьким городком, который во многом был более привлекательным в сравнении с абсолютно азиатским, шумным и хаотичным Тбилиси. Там жила довольно интеллигентная публика, оттуда родом было немало представителей грузинской творческой элиты, писатели, поэты, композиторы. В результате небольшой провинциальный город был совсем не таким, каким, по идее, ему было положено быть. Сегодняшний Кутаиси оставляет впечатление обедневшего дворянина, который значительную часть капитала растерял, но определенный шарм сохранил. Потерявший функцию город все еще довольно приятно выглядит, неплохо ухожен и чист. В общем, я так к тому, что городишко довольно милый, хотя в нем нет гламурной архитектуры старого Тбилиси и батумских небоскребов. И вот этот приличный город, который мог бы найти себе достойное применение в советское, а потом и в постсоветское время, превратился в совершенную бандитскую дыру, которая заражает всю Грузию смертельным ядом, воровскими понятиями. Понятно, что этой заразы хватает и в остальных городах и весях Грузии, однако в Кутаиси и регионе Эмирети, столице которого он является, это стало массовой всеобщей одержимостью. Никогда не мог ответить себе на вопрос, который возникал всякий раз, когда я проезжал по этому городу. Почему именно Кутаиси? Почему этот культурный город, колыбель грузинской творческой элиты, стал всесоюзной преступной помойкой? Почему не Рустави, не Хашури, почему не один из десятков городов Грузии гораздо более отсталых и дик, а именно Кутаиси? Я не удивляюсь тому, что в советское и постсоветское время воровские традиции прижились в Тбилиси. Как-никак большой город, как говорится, каждой твари по паре. Дом для самых разных категорий, сосуществующих в условиях подчеркнутого нейтралитета в духе «мы не лезем к вам, вы не лезете к нам». От около криминалов до гей-сообществ. Меня бы не удивило, если бы центром воровского культа в Грузии стал, например, Рустави. Тяжелый, сложный город без культурного слоя, без истории, без прошлого. Весь состоящий из убогих советских бетонно-блочных многоэтажек и пары проспектов со сталинской архитектурой. В общем, местная версия Мариуполя или Череповца. Я не удивлялся тому, что Сухуми был насквозь воровской город. Многонациональный, многоязычный курорт-порт с большим количеством цеховиков и нелегальных денег. Сухуми чем-то был похож на Одессу, исключая еврейские мозги, конечно. Не случайно на сухумских свадьбах все певцы с большим рвением, одинаково гнусавыми голосами, пели именно одесские песни про шаланды полные кефали и Али-Баба, ты посмотри, какая женщина. Но Кутаиси совершенно выбивается из этого ряда, и у меня нет объяснения, почему. Есть версия, что кутаисцы и вообще эмеретинцы народ тщеславный, с ленцой и любовью к быстрым деньгам. Но нет, то же самое можно сказать про многие другие регионы. Но если в остальной Грузии воровские понятия в наше время носят сугубо нишевой характер, то в Кутаиси и нескольких городках вокруг него это тотальная всеобщая эпидемия. Говорят, что большое количество лимитчиков, привезенных из окрестных сел для работы на заводах, стерло тот самый культурный слой. Оттого и криминальные понятия более сильно прижились. Но если так, то гораздо хуже должна быть ситуация в Рустави, который вообще полностью состоит из вчерашних лимитчиков, и там не было никакой интеллектуальной прослойки. Нет на этот вопрос четкого и понятного ответа, только гадание и предположение. Так же, как нет ответа на вопрос, почему именно центр культуры, родина оперы в нынешнем ее виде, место сосредоточения великого песенного фольклора. Город совершенно сногсшибательной архитектуры, Неаполь, стал центром итальянской мафии и посмешищем для всего мира. Почему именно Неаполь, не какая-нибудь изолированная горная провинция, а цивилизованный город многовековой истории государственности, в том числе и с историей нахождения в составе передовых стран своего времени, Испании и Франции? Понятно, почему Сицилия, в значительной степени изолированное, диковатое место, что-то вроде Корсики с ее родственно-клановыми отношениями – идеальное место для возникновения организованной преступности. Понятно, почему другой центр итальянского бандитизма – Калабрия – тоже место без особой культуры и великого прошлого. Но почему Неаполь? Нет ответа, молчит история. Объяснение касается фактов, как и при каких обстоятельствах в Неаполе появилась Камора, но ни слова о том, как и благодаря какой черте в характере неаполитанцев это стало возможным. Неапольскую Таиси, конечно, не сравнить, это совершенно другие масштабы и уровень, но вопрос, почему именно они, касается их обоих почти одинаково. И в обоих случаях дать более или менее точный ответ пока никто не смог.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.